Мир вам, друзья, вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня она пока что начинается в урезанном составе. Яковом Кротовым, здравствуйте, Яков.
Добрый день.
Вы человек счастливый?
Я человек грешный. Можно ли быть счастливым, если ты грешный? Я человек, во всяком случае, объективно и, в общем, даже субъективно, должен сказать честно, что я счастлив настолько, насколько я не думаю об окружающих. Я просто могу объяснить, что я имею в виду. Я сижу на даче в Подмосковье, погода идеальная. Синоптики говорят, что в раю было 22 градуса и ветерок там 20 метров в секунду. На небе облачка. У меня любимая женщина, с которой мы живем уже почти полвека. Тишина для нас, которые обычно живут в Москве на Пресне и под окнами грохочут иногда танки, иногда новые русские соревнуются в стритрейсинге. У нас очень богатый район теперь уже, поэтому под окнами грохочет. Клуб 16 тонн под окнами, бывший шашлычный Казбек. Летние месяцы, вот сегодня... Ничего не болит, ну, почти ничего. Старость – это когда ты радуешься, когда болит только в одном месте. Вот у меня в одном месте болит, но это тоже ничего. Машина сломалась, но я нашел автосервис. И у меня есть машина и дача. Это позор вообще для интеллигентного человека. Но я этим наслаждаюсь. Я поковырялся в саду, я написал один текст, я обработал 10 текстов. Внутренний какой-то покой. Главное – сосредоточиться, потому что как только я начну думать о внучках, о внуке, о сыновьях, о вас, об Ирине, сразу счастье исчезнет и начнется христианская жизнь.
Штука в том, что когда я начинал эту тему, ну не я, конечно, начинал, а Камю там и прочие двоечники, ухватился за их тексты, потому что я человек, в отличие от вас, глубоко несчастный. Но при этом, чем старше становлюсь, тем больше я доволен жизнью. Всегда говорят, что счастье же в молодости, тела красивые, бег быстрый, одышки нет. А я при своих 110 килограммах почувствовал уже года два назад, что я как-то вошел тоже в какой-то покой, наверное, что ли, и очень я доволен. Несколько текстов о том, что счастье – это побочный эффект. Сегодня такая тема у нас эфира – 8 миллиардов видов счастья. Поэтому я начал с вашего вида счастья. Мой тоже, так как вот у Лермонтова, покой, тишина. Болячки тоже, но как-то к ней привыкаешь. У меня однажды полтора года в спине нож торчал, я привык к нему. В общем, когда он исчез, я даже не заметил. Прочитаю сейчас для вас все эти... Ну и для слушателей, конечно, отчасти немножко. Прочитаю все эти цитаты, а вы на них либо обрушитесь, они мне сильно понравились потому, что я недоволен тем, как прошло мое детство. Мое детство – это пионерия, комсомолия, потом баптизм. Это всегда борьба. Но борьба не за счастье, а за чужое счастье. Вы правильно, кстати, вот начали, наверное, тоже. И поэтому личное счастье для нас – это был какой-то, ну, побочный эффект. Может, будет, может, нет. Главное – долг. Павел же говорит, я всем должен, и этим эллинам, и этим евреям. Ну, всем я должен. И вроде как он этим был доволен сильно. И вот Альбер Камю при всей своей левизны пишет, «Вы, друзья, никогда не будете счастливы, если будете продолжать искать счастье». Или в чем оно заключается. И вы никогда не будете жить, если будете искать смысл жизни. То есть вот эти всякие разговоры в пользу бедных, они приводят к обратному эффекту. Счастье недостижимо как цель. Оно скорее побочный эффект. Кислород на Земле, которым мы дышим, кстати, это побочный эффект фотосинтеза. Он, в общем-то, это выхлопные газы у растений. Причем только днем. А ночью выделяют углекислый газ, зараза, а не как и мы. Это побочный эффект на пути к свету. Вот идешь к свету, ну и вроде иногда вот возникает при этом и счастье. Кстати, может не возникнуть, мы знаем, тоже бывает. И разговорами о счастье, которые сейчас полный интернет, вообще все об этом говорят, мы его только как бы отодвигаем. И разговорами о смысле жизни, мы тоже этот смысл как бы маскируем этой трепотней. Все это может только действуя по Фрому, активно, целенаправленно и методично. Если эти действия приятны, вот оно и счастье. Идя к активности, шагом за шагом откапывая новые цели за горизонтом, все счастливые, они деятельные, а все несчастные, ленивые и нелюбопытные. Они не живут, а тратят утекающее время на ерунду. Гимнастику делать – счастье, поститься – счастье, помогать сиротам – счастье, любить – счастье. И это все глаголы. Счастье – это попутный эффект деятельности, ну и плюс удача, потому что по фарси наше русское слово «бог» переводится персидское слово «удача». Поговорим о них и о других, конечно, видах счастья, их 8 миллиардов.
Наверное, все-таки не 8 миллиардов, а 888 миллиардов, Потому что у каждого из нас представление о счастье меняется с годами, и это очень хорошо. Мне кажется принципиальным вот что. Но я историк, я всегда прежде всего смотрю, как это было раньше. И мы хорошо знаем, что в истории представление о спасении – это представление о вечном блаженстве, о вечном счастье. То есть, когда мы говорим, что Христос пришел нас спасти, Он пришел сделать нас счастливыми. Над этим очень смеялся Марк Твен, у которого есть прекрасная атеистическая такая повесть «Путешествие капитана Стормфилда в рай», где человек попадает в рай, капитан морской волк, ему дают арфу, белую хламиду, и сажают на облако, и говорят: «Ты теперь будешь вечно счастлив, ты играй на арфе и пой аллилуйя». Он 2 минуты попел, швырнул со злостью арфу и говорит: «Если это счастье, то что же такое вечные адские муки?» Значит, действительно, каким мы видим Бога, каким мы видим себя и свою вечную жизнь. Я напомню, что у греков высшим счастьем считалось умереть во сне. Вот блаженная смерть, блаженная кончина. Еще было сказание об островах блаженных. Исторически, наверное, это вот все связано с путешествиями там, в Ирландию, на Бермуды, какие-то такие вот очень далекие территории. Но главное, что где-то есть острова, как пел Александр Галич, где неправда не бывает права. Почему мне на даче хорошо? Настолько хорошо, насколько я заизолировал себя от лжи. Мир лежит во зле. И не только лежит, но еще и дергается. Значит, когда я создаю вокруг себя некоторое нейтральное пространство, куда ложь не прорывается, у меня появляется ощущение блаженства. Но это ощущение, в чем его слабое место? Гомеостаза. Вот вы говорите, что счастье, ну не вы говорите, Фром говорил, и любой психотерапевт скажет, что счастье, оно побочный результат активности, творчества, движения. При этом счастье, оно все-таки несет в себе отчетливый привкус, как вы сказали, покоя. Гомеостаз, равновесие. Даже если я двигаюсь, но я в состоянии равновесия. Пьяный человек стоит и шатается. У него нет счастья, у него нарушен вестибулярный аппарат. Крайне неприятно. Вот когда он свалится, как свинья, он должен быть счастлив, но он уже не будет ничего чувствовать, он же отрубится. Тогда счастье – это состояние человека, как вот виндсерфинг, лыжник, который съезжает с горы. Ты движешься, но при этом ты понимаешь, что ты неподвижен, тебе не грозит падение. В наших христианских представлениях о вечном счастье, вечное блаженство и вечное счастье – это одно, мотив движения отсутствует абсолютно. В нашей повседневной жизни активность – это восполнение недостачи. У меня чего-то нет, я этим обзаведусь. И вспоминается детская книжка про муми-троллей, где, кажется, папа муми-тролль собирал марки. И вдруг в один день он обнаружил, что он собрал все марки мира. Больше, чем английская королева. И он стал глубоко несчастлив. Вот пока он их собирал, он был счастлив. Когда собрал все, счастье прошло. Христианство все-таки оно не возражает против идеи блаженства. Будь блажен. Но ты будешь блажен не когда выигрываешь, а когда проигрываешь. О как! А вот по ту сторону уже вечности, по ту сторону воскресения, это уже даже не счастье, это не блаженство, это нечто бесконечно большее, это не восполнение недостачи, это не дом, дача, машина, любимая женщина, это, даже не знаю, как сказать, наверное, соучастие Бога в творении. Счастлив ли Бог? Я думаю, что сказать, что Бог счастлив, означало бы его глубоко оскорбить.
Ко мне приходили разные мои соведущие из разных конфессий. У нас приходят люди и вайшнавы, и мусульмане, и буддисты, и католики всякие. Некоторые из них, в основном женщины, они тоже все время поют песню о счастье. Почему я пытаюсь сегодня на это отреагировать? Потому что как бы мир в некотором смысле вот этой модой заболел. Я никогда, на самом деле, никакой счастья шикой, видимо, не тянулся, наверное, был равнодушен к этому. Ну, например, до верования я был страшный модник. Ну, может быть, от нищеты, не знаю. Ну, страшный был модник. А вот до сих пор, уже 17 лет, как уверовал, мне жена сбито заставляет что-то купить новое. Ну, равнодушен. К некоторым вещам, которые в мире на самом первом месте, многие, не только я, наверное, они просто равнодушны. И в некотором смысле вот это вот равнодушие к каким-то вещам, которые для других людей очень и очень важны и составляют, может быть, почти смысл их, по крайней мере, суеты. Вот это и есть в некотором смысле уход в блаженство. То есть блаженные плачущие, там такие вот очень печальные вещи написаны на самом деле. они понимаются тогда, когда ты какие-то другие вещи начинаешь прикасаться. Конечно, только начинаешь. Это правда. Я тоже ничего не понимаю о рае, вот об этих Новом Иерусалиме, чем там кто будет заниматься. Это, видимо, будет иное состояние вещества, если оно там вообще будет какое-то вещество. Очень трудно сейчас. Написано, что не видел того глаз. В общем, это очень трудно. Но вот здесь на земле какие-то отголоски есть. Для меня они отголоски, когда я стал равнодушен. Я так подумал, раз я к этому теперь равнодушен, значит, у меня другая какая-то уже жизнь началась, какая еще не знаю, на ощупь, как сквозь тусклое стекло, через тернии всякие всевозможные трудности внутренние, прежде всего внутренние, конечно, хотя и внешние были. Так вот со стороны людей, которые меня знают, одноклассники, я, наверное, ну, самый несчастный человек, ничего не достиг, по их мнению, например, вот, допустим, или там еще что-то. А с другой стороны, мое равнодушие к их достижениям меня, ну, радует. Оно не делает меня счастливым, это было бы злорадство. Но оно меня радует, что я к этим всем упрекам или к этим всем крикам, что вот лови момент, совершенно равнодушно отношусь. Я даже больше скажу, я знаю людей, мне очень повезло, которые отказываются от огромных бизнесов, от квартиры прекрасных, причем у них много детей. То есть не то, чтобы они там все уже имели, но они от этого спокойно отказывались. От славы всевозможные. То есть, ну, когда появляются возможности, были же в 90-е годы возможности. И я потом подумал, это тоже вот такие вот блаженные отчасти люди. В чем их блаженство? Не то, что им хорошо, ну, плачешь, все хорошего. А блаженно в том смысле, что то, что для других представляет какой-то страстью, они уже хотя бы от этого освобождены. Вот это вот начало освобождения. Да, оно, конечно, кончается смертью, но вот мы же готовимся к этому каким-то образом христианским. То есть мы освобождаемся от каких-то привязанностей. Планов о себе написано в Библии, не мечтайте о себе. От какого-то такого излишней гордыни. Так вот. Ну, мы все, конечно, себя отчасти уважаем, но при этом мы понимаем, что мы рабы ничего не стоящие. Да, и это подтверждается жизнью, к сожалению. Счастье – это действительно, оно может быть, может не быть, это как уж получится, но при этом есть долг. Вот какой-то долг, я не знаю, откуда возник, кстати, вот я даже не знаю, откуда он у Павла возник, он говорит, я всем должен. Вот откуда это желание помогать, откуда это желание там что-то еще, какую-то активность проявлять, причем активность не свою только пользу, а вот вообще какую-то другую пользу. В служении, например, Всевышнему, да, вот, ну это же далеко, это кому-то было написано, это явно не мне лично, но она откуда-то же это появляется, и вот этот переход. Сначала тебе равнодушие, потом тебе какую-то заинтересованность, и уже духовную какую-то, ну, активность, не активность, но какое-то желание, что-то будоражащее. Вот это, мне кажется, приводит потом, лет 60 уже, наверное, к какому-то покою такому определенному, что вроде как, ну все, тропа выбрана, уже, наверное, так уже и... А там уж как бог, там уж, конечно, непонятно, чем кончится.
Слово «равнодушие» – это, в общем, почти перевод на русский того, что по-гречески как раз и называется гомеостаз, равновесие. То есть вы нащупали точку, которой ничего больше не требуется извне. Это как между Землей и Луной есть так называемая точка Лагранжа, где притяжение Луны и притяжение Земли уравновешиваются, и в результате туда можно поместить космический спутник, и не надо будет тратить энергии, чтобы он оставался в этой точке. Он там висит просто вот в силу этого. Господь пришел в эпоху, когда главный вид философии, причем такой философии, житейской, это был стоицизм, стоики, последнее высшее слово античной философии. И то, что вы описываете, это не столько христианство, сколько как раз стоицизм. А стоицизм – это что? Не зависеть от окружающих, не хотеть слишком многого и победить страсти. И, в общем, христианство это вошло. Победить страсти. Как страсти на греческом языке? Пафос, патос. Отсюда слово апатия, бесстрастие. И смотрите, то, что для античного мыслителя было высшим блаженством – апатия. То есть мне ничего не надо, я завис. А для нас это, в общем, болезненное состояние. Я вспомнил, как были мы в Назарете пару раз буквально проездом. Там был довольно такой, значит, из огня да в полное. Назарет, я вел машину, и Назарет оказался городом, ну, в общем, понимаешь, насчет сбросить со скалы, таких крутых переулков и узких я больше не видел никогда и нигде. То есть я еду 3 километра в час, как пешеход, вниз, и я дрожу, потому что я проезжаю вот почти целую с зеркалами. Мысль о том, что мне навстречу кто-то приедет, повергает просто в холодный пот. И вот после этого мы въехали, я там нашел парковочку, посетили базилику Рождества, детства Марии. Пошли, садимся на улице, ну, на арабский город, и сели пить кофе. И вокруг нас сидят арабы и пьют кофе. И видно, что они пьют кофе весь день. Мимо проходят друзья, они их окликают. Я сейчас вижу такое иногда и в Москве, именно потому что живу в богатом районе, конечно, не Назарет, вот, но все-таки на асфальт поставили столики, и сидит золотая молодежь, я думаю, там чашечка кофе по 300 рублей, проводит приятное время. Это то, что итальянцы называют «dolce far niente», то есть «сладкое бездействие». Это наслаждение жизнью как таковой. Вот ты ничего не делаешь, ты победил страсти. Как в анекдоте, где богач объясняет, ну что ж ты вот развалился на пляже, зарабатывай деньги. А зачем, говорит развалившийся на пляже, заработаешь кучу бабок и сможешь в отпуск поехать и валяться на пляже. Так я и так на нем валяюсь. Но мне на даче хорошо, потому что я тут работаю. Мне тут легче работается. И на пляже я тоже иногда с компьютером.
Вы говорили, что какая-то вот точка гомеостаза, да, равновесие такое физиологическое, чтобы щелочной баланс и нещелочной баланс кислотный не уравнивались. У меня эта точка равновесия, что ли, возникла, к счастью, вот слово применю вот сегодня, возникла помимо меня. Вот что мне нравится. Это не то, что я надумал, вычитал из Библии, давай-ка я буду... Она как-то само возникла. Чем мне нравится вера, никаких усилий я не применял. То есть я вот не большой там, кстати, стоик, уж великий нет, она сама возникает. Тут какая-то независимость вдруг возникла. Вот она сама-сама возникла. Не гордыня там особенно, чем гордиться, а просто сама собой. Вот эта рваческая психология того времени, от моды того времени, от политики, показухи, сравнения. Взять, допустим, апостолов. Ну, мы грешны, ладно. Независимо от себя, вообще независимо, они не были, я думаю, великими смельчаками. Они себя считали приговоренными к смерти. Это же невозможно головой придумать и сказать, давай-ка я буду к смерти приговоренным, давай-ка я вот пойду за Христа куда-то там и знаю что-то опасное. Ну, к волку практически, ну, они же обои, и Петр, и Павел шли к волку впасть, к Нерону. То, что вы говорите о своем покое вот именно для труда, где вы там находитесь на даче, да, как горожанин, я вас прекрасно понимаю, у меня всегда был свой дом на окраине города, теперь вот приехал в квартиру, там и шумно, и тесно, и прекрасно понимаю, конечно. И это тоже любая перемена, это счастье. Любая перемена – это счастье. Даже если это камера пыточная, но другая она там уже водой пытает, а тут электрическим током уже какое-то разнообразие. Но мы сейчас говорим, конечно, не об этом счастье, не о довольстве, а о таком великом понимании. Причем вы, как филолог, понимаете, что само слово «счастье» – это всегда секундочка. То есть сейчас случилось, а потом – бац, и опять несчастье. Так что смысл добиваться, как-то вот, мне кажется, почти бесполезно. Либо уж будет, либо уж нет.
По Чехову немножко скажу. Вообще я коллекционирую декалоги, то есть такие бытовые советы, где есть вот 10 пунктов. И есть известное, ну, известное в интернете, висит и популярное в разных объемах письмо Антона Павловича своему брату Николаю, который художник, который пил, который блудил. Это письмо примерно 85-го года. Тут любопытно что? Во-первых, Чехов говорит то, что очень часто слышишь в голливудских фильмах, в голливудских сериалах. И я подтверждаю, для американца самый смертный грех – это жалеть себя и пытаться вызвать сочувствие к себе. Я этим грешил. Сейчас, когда уже все-таки там седьмой десяток заканчивается, наверное, я от этого все-таки, надеюсь, освободился, но все-таки жалость к себе – это антипод любви к себе, и это попытка манипулировать миром. Тут вот быть счастливым – это моральный долг. Я счастлив, и мне поэтому не требуется сострадание других. И Чехов вот об этом очень четко пишет, что эти люди не уничижают себя, я цитирую, с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят, меня не понимают, или я разменялся на мелкую монету. В этом письме, кстати, Господь Иисус Христос упоминается в самом начале, потому что его брат, когда жаловался на жизнь, он говорил, меня не понимают. Это же очень частая жалость. Особенно с девушками заигрывать. Меня никто не понимает, девушка сразу ухо востро. Но Чехов пишет, кто ты такой, чтобы я тебя не понимал? Был один человек, которого не понимали, Господь Иисус. Иисуса не понимали, и он не жаловался. Он жаловался, что не понимают его учения. И это действительно так. И вдруг у Чехова в двух пунктах он берет притчу Спасителя о талантах и говорит, у тебя талант художника, ты один на 2 миллиона человек художник приходится. Ты должен уважать свой талант. Ты должен его реализовывать, а не жаловаться на жизнь и не бегать по публичным девкам. Извините, мы так у Чехова. И вот эта вот реализация таланта, она означает, что я должен понять, в чем мой талант. И я боюсь, что огромное количество людей несчастны, потому что они в какой-то момент не раскопали в себе талант. Это не талант обязательно зарабатывать деньги, там еще что-то. Это талант человеческих отношений. И в какой-то момент мы склонны себя предавать, и тогда мы, может быть, в равновесии, все, но где-то в глубине мы все равно глубоко несчастны, мы изменили своему призванию.
Когда я кидаю свой взгляд на дорогу, простертую предо мной, я вижу, осталось не так уж и много мне двигаться по прямой. И, видимо, здесь ограничено сроком всего лишь в несколько лет. А там окажусь ли во враге глубоком или выйду на белый свет. Боюсь давать повод я планам далеким понять их наивный блеск. Боюсь вдруг остаться совсем одиноким и слушать лишь мысли и плеск. Если б я мог предсказать, что случится, кем в будущем стану я б сразу нашел изначальные лица свои первозданные я. Дорога и дао, холмы и равнины, туман, иногда гроза. Здесь слева мелькают попы и равнины, а справа гнилой базар. И в правилах нет никаких перерывов, чекпоинт, ведь тишино таим. И снова вперед, если все еще живо, то за горизонта край. А в самом конце золотые ворота и дивный за ними сад. Седой адмирал Черноморского флота, возглавивший свой парад. И небо с землей идеального цвета, и бесятся соловьи. И солнце не просто источник света, но первооснов любви.
Простейший пример дурного счастья – выпивка и наркотики. Ну и просто на пляже валяться. Забыть на счастье через забвение – это псевдосчастье. В раю мы вспомним все. И тут так – либо мы вспомним все, провалимся в ад со стыда, либо мы вспомним все, покаемся, скажем Богу, «Господи, прости меня грешно», и останемся в раю. Но счастье за счет вычитания жизни других людей – вычитание из себя призвания таланта, физически это счастье. Но оно такое какое-то, я бы сказал, поганое, мимолетное. Ну, как у богача в притче о Лазаре, который попал в рай, и о богаче, который попал не туда.
Я тоже вижу, что в этой цитате американцев они обвиняются в эгоизме, по сути дела в эгоизме. Хотя ныть и нудить и жаловаться тоже эгоизм. Но это эгоизм уже более слабого человека. Мне кажется, этому можно противопоставить цитату Христа о том, что если кто-то себя не возненавидит, тот вообще не достоин даже быть учеником. Не то, что там, что он там что-то достиг, где уж там. Он просто, он не ученик. То есть не то чтобы ненависть, может быть, в чистом виде, вы как филолог или переводчик лучше скажете, о чем там говорил Христос, но мне эти фразы о кресте, о ненависти к себе, они меня всегда вдохновляли, если честно. Я вот, может быть, поэтому и Евангелие стал внимательнее читать, потому что это было настолько непохоже, это уже были 79-78 год, настолько непохоже на все эти вот все увеличивающиеся потребности, все это вот такое вот начало большого такого советского эгоизма, который погубил СССР на самом деле, ведь СССР сначала был пуританским, а вот Хрущев, а потом уже позднее Брежнев развратили его. И поэтому, когда я прочитал про это, кто не возненавидит себя, не достоин быть моим учеником, я сказал, ну вот, конечно, ныть не буду, но себе покоя давать не буду и не буду, так сказать, угождать себе. Мне кажется, это кальки этих слов, кто не возненавидит себя, как вы думаете?
У нас есть простейший пример ненависти к себе. Я спросил, счастлив ли Бог. Я думаю, что он счастлив, потому что он возненавидел себя. Когда Бог становится человеком, когда Бог рождается, он делает именно то, что он просит от нас. Он отрекается от себя, восстает против себя, он перечеркивает себя. В синодальном переводе Евангелия это называется «умолил себя даже до смерти и смерти на кресте, смерти крестной». То если бы Бог себя любил, то уж, наверное, он бы не попер, во-первых, к нам грешным, а во-вторых, уж на крест-то точно бы не попер. Это надо как-то вот взглянуть на себя. Все те люди, которые говорят, если Бог всемогущий, почему у меня болит зуб? Если Бог всемогущий, почему у меня сломался автомобиль? Так вот, ответ такой. Бог всемогущий, и он возненавидел свое всемогущество. Он стал бессильным. Ну, как опять же сказал апостол Павел, Иисус, он не пытался украсть у Бога всесилие. Он не пытался сравняться с Богом, Геракл с Зевсом. Прямо наоборот, это Бог, который расстался со своим всемогуществом, опустился, слился с нами. Кто это, по-моему, Альберт Великий из Схоласты XI века, он сравнивал Иисуса с червячком, который на крючке, и Бог его закинул, чтобы мы его проглотили. Крючок вонзается в нас, крест, и Бог нас вытаскивает за Христа вот таким вот манером. Но это вряд ли можно назвать счастьем для Христа.
Слово «счастье» тут заменил бы словом «радость», поскольку Христос как бы не призывал к счастью, но зато он призывал «радуйтесь» и еще «говорю вам, радуйтесь». Только радость – это необычно. Есть... Я вообще люблю стихи, часто читаю Мандельштама, там Цветаева на радио. Ну, а тут я нашел стихи из обычного религиозного гимна, но мне он очень нравится. Во-первых, почему? Потому что он редко исполняется. Ну, я практически в жизни 2 раза услышал. Во-вторых, он такой необычный, и вот именно в стиле 70-х нашего с вами уверования. Есть радость в том, чтобы люди ненавидели, добро считали злом, да и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтобы вечно быть изгнанником. И как волна морей, как туча в небе, одиноким странником и не иметь друзей. Блаженны вы, бездомные, томимые печалью земной. Блаженны вы, презренные, гонимые жестокой толпой. Прекрасна только жертва неизвестная. Как тень хочу пройти, и сладостно да будет ноша крестная здесь на земном пути. Уверь, твое сокровище нетленное не здесь, а в небесах. В твоих скорбях величие сокровенное, восторг в твоих глазах. Умри, как жил, с любовью и надеждою, не слыша дальних бурь, и серафимов крылья белоснежные умчат тебя в лазурь. Да, простецкие стихи, но в них что-то такое детское, юношеское. Я мечтал, когда уверовал, мне было 17 лет, что я всю жизнь буду жить, у меня только будет одна Библия, только деревянный стул, и больше не будет ничего. Я такой был монах в душе. Ну, к сожалению, женился и понеслось. Но, тем не менее, этот гимн, вот когда мне совсем-совсем что-нибудь такое кажется, что я куда-то ушел не на ту степь, я его снова прочитываю или пою немножко, но я плохой слух, не буду петь. И мне снова вспоминаются мои 17 лет. Если ты всю жизнь, ну или хотя бы полжизни прошел в чем-то в одном, и даже если ты совсем-совсем бывало уклонялся, как все мы, конечно, бывает, уклоняемся и грешим, то это, наверное, вот какое-то постоянство. Я даже про детей скажу. Мои дети не сразу уверовали, но... Видимо, то, что они потом глядели, вот при всем то, что мы там разные, сложные люди, ой-ой-ой, но они за нами наблюдали, что мы все равно идем вот туда, туда, кому никуда не надо. Это некая исключительность. Может быть, это гордыня, нет?
Нет, это не гордыня. Я вам завидую белой завистью, потому что мои дети пока от церкви далеки. И я думаю, что в основном, потому что они тоже на меня глядят. Мои недостатки хорошо известны, благо я публичный человек. Я человек агрессивный и всегда, прежде всего, критично вижу какие-то плохие варианты. Это не очень правильно. Я с этим борюсь. Я как историк скажу, наверное, уже как бы в заключение ближе. Вообще вся проблема, она ведь очень современная. Во времена Спасителя никто, в общем, счастья особенно не искал. Искали здоровье, искали смысл и так далее. Но про счастье все-таки сильно не заморачивались. Вопрос о счастье – это вопрос 16 столетия. Это вопрос, связанный с гуманистами. Даже не с гуманистами, а с элитой, с богачами 16 века, которые строили себе. У них появились деньги, появилась буржуазия. И они стали роскошно жить. Тут было 2 варианта. Один вариант – это вариант Кальвина. У него в Женеве постановили Все ходят в одинаковых черных костюмах, никто не носит драгоценностей. Ну, то есть советский способ всех уравнять, никто пусть не высовывается. Счастье быть одинаково винтиками, серенькими, служим Богу. А мне все-таки ближе вариант христианского гуманизма. Эразм Роттердамский там не обвешивал себя коврами, но книги, они были дороги, он покупал в больших количествах. Тогда счастье – это вот что. Это противостояние коллективизму. Потому что исторически до XVI века человек на все должен был иметь благословение церкви. Ну, церковь – это что? Это духовенство. Значит, пусть батюшкам, и я буду счастлив. А тут ты пускаешься в самостоятельный путь, и к тебе, конечно, прибегает ханжа и говорит: «Это ты что, решил быть счастлив? А вот послушай, что я тебе скажу, там, скажем, про развод. Ты решил развестись, это плохо». У Льюиса, Клайва Льюиса, есть эссе «Право на счастье», где он критикует тех, кто разводится, говоря: «У меня есть право на счастье. Разводиться, хорошо бы не разводиться, это я уж тоже скажу, конечно. Но, тем не менее, отвергать стремление к счастью и говорить, что главное вот правила соблюсти, вот буду верен, хотя противно, это тоже не по-людски и не по-божье». Значит, если человек уходит от жены, если его бросает жена, он несчастен. Ну и что, мне его обличать? Я думаю, что сперва его надо пожалеть. Если я вижу несчастного человека, я что, должен его подбавить еще ему болезней на его голову? Да, ты правильно несчастен, ты сделал женщину несчастной, ты такой-то сякой. Я думаю, сперва пожалеть. Меня ведь Бог жалеет, когда я думаю, что в этом смысле счастливый человек тот, кто способен поделиться своим счастьем. Вот я сказал, что Бог стал несчастным, но он все равно делится с нами своим счастьем. И вот идти за Христом означает примерно то же.
Ну что ж, это была программа под названием «8 миллиардов видов счастья». У каждого человека оно свое. Не можешь радоваться, как говорил Шукшин, так сиди. Ну, в общем, мы не будем заморачиваться. Именно отсутствие беготни и выглядывания этого счастья, и это есть настоящая радость особости покоя веры. Не надо глядеть, кто как, что там. «Ты иди за мной», Христос говорил. Там, кто когда умрет, «ты иди за мной». Мы игнорируем по мере, так сказать, возрастания во Христе, эту беготню за модными прибамбасами, за какими-то вещами, связанными с человеческими премудростями. Мы очень многое игнорируем, и вот в этом игнорировании, в этой сосредоточенности, в отсекании какого-то фонного шума отчасти есть христианская попытка христианского блаженства. Может быть, это счастье. Иногда это бывает счастье. Но, конечно, это тогда, когда ты на волне. А когда ты в духовной, как говорится, болячке, то, конечно, там уже много по-другому происходит. Но она у всех есть. Только все скрывает, возможно, вот и все. Ну что ж, большое спасибо. Это был Яков Кротов, город Москва, Владимир Терентьев, город Томск. Всем настоящего счастья, настоящей веры, настоящей любви. Любовь – это глагол. Любите. В этой любви, возможно, появится счастье. Может быть, нет. По-разному.
Счастье, дорогие, довольно прихотливая вещь. О своем личном счастье я могу сказать, что оно всегда со мной было. Есть, и я верю, не покинет меня. Ведь оно неизбежно согласуется и с моим характером, и с той долей честолюбия, и с ростом потребностей в необходимости личных побед, ну и, конечно, с моей чувствительностью к ее нежным моментам. Ну, как у всех. Ну, просто у всех свои пропорции в соотношении частей. А то, что счастье прихотливо, иногда даже до неузнаваемости, мы можем его формулу увидеть, например, у Лермонтова в стихотворении «Парус». Увы, он счастье не ищет и не от счастья бежит. Под ним струя святой лазури, над ним луч солнца золотой. А он мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. Вот видите, Лермонтов проговорился все-таки. Покой. Его он ищет, потому что в нем он находит гармонию. Помните, у него же «Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. И звезда звездою говорит: в небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизнь и силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел надо мной, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел. Вот видите, опять проговорился про любовь. Это еще один компонент счастья. Я думаю, главный. Потому что именно она, любовь, закручивает пружину творчества, которое приносит вообще счастье, так как познает путь совершенства, путь совершенствования своих трудов. При его достижении мы вкушаем истинную радость, еще компонент нашего счастья. Радость, какую, как мне помнится, я читала, испытал Пушкин, написав последнюю пророческую строчку пьесы «Борис Годунов. Народ безмолвствует». Он тогда, когда написал это, скакал в ночной рубашке по постели и кричал: «Ай да Пушкин!» Кстати, дальше вообще была парадоксальная похвала своему гениальному попаданию в истину. «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Но я думаю, все это возможно, особенно творчество, присутствие еще одного дара от Бога, как часть его подобия, свободной воли. Ведь именно свобода – непременное условие для счастья. Когда истина в твоей груди есть, так тогда никаких путь не надо, они не страшны, никакие кандалы, никакие темницы, пандемии, карантина. Вот Давид Самойлов отмечал присутствие вот этой постоянной внутренней свободы у любимого им поэта. Он писал про взлет творчества Пушкина в период так называемой «Болдинской осени», когда поэта надолго задержали и не пустили к невесте в Москву из-за карантина по причине холеры. Вы знаете, вот сам Самойлов, как о нем пишут, он был фронтовой поэт. Но вот когда он вернулся, он никогда не был поэтом-общественником. Оставался непричастен к разным спорам эстрадных поэтов. Его нравственно-философские искания лежали в сфере экзистенциальных вопросов, ну, которые, как я понимаю, если объяснить, помогают решить в освобождении своей жизни от всяческих несвобод и наполнении ее глубоким смыслом. Знаете, характерно, что эти искания у Самойлова напрямую были связаны с осмыслением значения и сущности самого пушкинского гения. Как, например, в его стихотворении «Болдинская осень», которое написал Самойлов в 1961 году, и обратите внимание, это было время надежд и ожиданий. Читаю. «Везде холера, всюду карантины, и отпущения в скорости не жди, а перед ним пространные картины, и в скудных окнах долгие дожди. Но почему-то сны его воздушны, и словно в детстве бормотанье, вздор, и почему-то рифмы простодушны, и мысль ему любая не в укор. Какая мудрость в каждом сочленении согласный с гласный. Есть ли в том корысть? И кто придумал вот это сочинение? Какая это радость перегрызть, быть хоть ненадолго с собой в согласии и поражаться своему уму, кому прочесть, а не сильно Стаси. Ей-богу, Пушкин, все равно кому. И за полночь пиши, и спи за полдень, и будь счастлив, и бормочи во сне. Благодарение Богу, ты свободен. России в полдень, в карантине. Вы знаете, я думаю, вот эту свободу и вот подобное удовлетворение мы читаем у самого поэта в поэме «Осень». Видимо, Самойлов где-то там и подчеркнул свои впечатления. Мы там читаем, это она большая, отрывки. Дни поздней осени бродят обыкновенно. Но мне она мила, читатель дорогой, красою тихою, блистающей смиренно. Так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной. В ней много доброго, любовник нечиславный. Я нечто в ней нашел, мечтою своенравной, и с каждой осенью я расцветаю вновь, здоровью моему полезен русский холод, к привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод, легко и радостно играет сердце кровь, желания кипят, я снова счастлив, молод, я снова жизни полн. Вот таков мой организм. Извольте мне простить ненужный прозаизм. Ведут ко мне коня, в раздолье открытым, махая гривой, он всадника несет, и звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол, и трескается лед. Но гаснет краткий день, и в кобельке забытом огонь опять горит, то яркий свет льет, то тлеет медленно. А я пред ним читаю или думы долгие в душе моей питаю и забываю мир. И в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге. Минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль, недвижный в лаге. Ночью матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз, и паруса надулись, ветра полны. Громада двинулась, и, рассекая волны, плывет. Куда ж нам плыть? Вот вы знаете, дорогие, оказывается, дух вот той самой бригантины, которая поднимает паруса, и которую так дружно мы пели в 60-е годы, он витал еще в те пушкинские годы. Вот послушайте.
и любить усталые глаза в Фримастерском дальнем синем море. Бригантина поднимает паруса. В Фримастерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса.
Капитан, обветренный, как скалы, вышел в море, не дождавшись дня. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за яростных, за непокорных, за презревших дрожжевый уют. Вьется по ветру веселый рокшер, люди Флинта песенку поют. Вьется по ветру веселый рокшер, люди Флинта песенку поют. И в беде, и в радости, и в горе только чуточку прищурь глаза. В Фримастерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Фримастерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Фримастерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Фримастерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса.